Бог в поисках нас. Левит, 26 глава, с 27 по 30 мая 2021 года. У нас с вами идет предпоследняя неделя серии по книге Левит «Бог в поисках нас». Вся книга Левит повествует нам о Боге, который ищет того, чтобы быть с нами. И эта проповедь начинается несколько жестковато. Брэд в прошлый раз говорил о благословениях за послушание. И сегодня мы поговорим про наказание за непослушание. Вот такая тема. И давайте будем честны. Когда речь заходит о том, как мы взаимодействуем с миром вокруг нас, с людьми в нашей жизни, то одна из наиболее сложных тем – это то, что Бог может наказывать людей. Нам не нравится говорить про ад. Или же мы впадаем в другую крайность и говорим о нем уж слишком уверенно и слишком много. Но вот какое дело. Ни я, ни вы не являемся судьей всех живых и мертвых. Это не наша задача. Я испытываю глубокое чувство мира и облегчения, когда вспоминаю о том, что судья всех людей – это тот самый, кто умер за своих врагов, кто умер за убивавших его. Но в этом мире действительно есть зло, с которым надо что-то делать. Есть люди, которые кладут оружие в свои машины, а потом, когда на скоростном шоссе у них случается вспышка гнева, они стреляют по другим машинам, убивая при этом 6-летних мальчиков. Есть разгневанные люди, которые поджигают собственные дома, берут оружие с собой на работу и убивают ни в чем не повинных сотрудников. Ракеты запускаются по гражданским объектам в жилых районах, убивая невинных детей и разделяя семьи. Есть люди, которые похищают, убивают, крадут и разрушают. И всем этим вещам – ненависти, обману, убийству, насилию – всему этому нет места в Божьем Царстве. Им не будет места на новом небе и новой земле, и потому с ними нужно что-то делать уже сейчас. Многие из нас склонны представлять себе Божий гнев так, будто ему нравится мучить потерянные души. Но Божий гнев всегда связан с его защитой в отношении благого творения. Бог хочет, чтобы зло держалось как можно дальше. Он хочет сохранить все хорошее. Некоторые из нас сейчас, возможно, думают, ну, я никогда не убивал, я никого не похищал, я никогда не был сутенером, так что меня пронесло. Но нет-нет. Пересмотрите Нагорную проповедь Иисуса в Матфея с 5 по 7 главу. Иисус учит нас, что все эти ужасы, которые мы наблюдаем в этом мире, все эти грехи, все это можно найти в сердце каждого из нас. Там есть гнев, приводящий к убийству невиновных. Там мы видим прелюбодеяния, разрушающие семьи. Итак, то же зло, которое требует вмешательства в случае самого отъявленного убийцы, оно также требует вмешательства в каждом из нас, без исключения. Я не знаю насчет вас, но когда небеса и земля переродятся, и Христос принесет и реализует эпоху мира для всех людей и воскресение из мертвых, то я надеюсь, что с грехом будет что-то сделано. Я надеюсь, что ему больше не будет места в моем сердце, равно как и в новом порядке вещей в мире. Итак, мы переходим к этому сложному отрывку в Левит 26 главе. Левит 26 глава, с 14 по 22 стих. «Если же не послушаете меня, не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лице мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и у вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши». Теперь давайте перейдем ко стиху 40. Левит 26 глава 40 по 45. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. Я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их, и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними. Ибо я, Господь, Бог их, вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Это была 26 глава книги Левит. У вас есть выбор, и вы можете решить идти собственным путем. Но помните про, с одной стороны, награду за послушание, с другой стороны, наказание за непослушание. Благословение и проклятие, или награды и наказания, в ближневосточных заветах были обычным делом. И на каждое благословение или награду, которые приходили за послушание, было также предусмотрено проклятие или наказание, бывшее полной противоположностью вышеуказанного параллельного благословения. Например, дождь и плодородие с одной стороны, а с другой стороны голод и поражение. Мир в земле с одной стороны, а с другой стороны засуха и полный и плохой урожай. С одной стороны победа над врагами, с другой стороны животные, убивающие детей и скот. С одной стороны процветание без границ, с другой стороны война, эпидемия, голод. С одной стороны Божье присутствие, с другой стороны Израиль в изгнании. С одной стороны буду ходить среди вас, с другой стороны у вас не станет силы, чтобы противостать врагу. Израильтянам даны кардинально отличающиеся варианты выбора и, собственно, право выбора. Почему же Писание изображает для нас подобную дихотомию? Помните, нам нужно постоянно задавать себе этот вопрос. В чем суть всего, что говорится в Писании? Брат учил нас по книге Левит с самого начала, показывая в ней куда большую и куда более величественную реальность. Написанное и заповеданное здесь дает нам понимание о куда более полном будущем. Писание повествует нам о Божьем плане по спасению мира и примирению всего творения с собой, так чтобы мы могли быть Его народом, и Он мог быть нашим Богом. Субботний покой – это воспоминание об Эдемском саду. Единство неба и земли. Наш Творец и Его творение ходили вместе и правили вместе в ту так называемую эпоху мира. Об этом, собственно, и повествует нам вся эта история. Потому не упускайте из виду общий замысел. Книга Левит сложная, но помните, что все, о чем мы читаем в данной книге, есть предвкушение обещанной будущей реальности. Скиния, место поклонения, это тоже предвосхищение восстановленного творения, где небо и земля не будут разделены, но переплетутся и объединятся. Но, как мы уже говорили об этом ранее, обетование небес – это свобода от смерти. В этих новых небесах и земле, отблеск которых мы видим в Откровении 21, в видении апостола Иоанна, там говорится, что смерть, физические повреждения, боль, слезы или грусть любого рода, всему этому более не будет места. Итак, с грехом и злом надо как-то разбираться. Теперь давайте поговорим о жизни, грехе и также о смерти. Книга Бытие. Древо жизни или древо познания, добра и зла. Или древо послушания, или древо «я пойду своим путем». Бог есть источник жизни. И избирая Бога, мы избираем жизнь. Когда мы не избираем Бога, а вместо Него смерть, поскольку Бог есть источник всякой жизни, то мы не можем иметь полноценную жизнь, отвергнув сам ее источник. Отсутствие света есть тьма, отсутствие жара есть холод, и отсутствие жизни есть смерть. Псалом 13 говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». В Псалме 13 безумец – это человек, сделавший сознательный моральный выбор. не просто выбор интеллектуальный, не просто приход к тем или иным умозаключениям, но такая жизнь, которая, несмотря на мой опыт встречи с живым Богом, на практике словно отвергает его существование. Помните, кем были те израильтяне, которые первыми получили это наставление? Они видели, как Бог делает совершенно невероятные вещи. Он навел 10 казней на Египет, разделил море, явился своему народу в огненном облаке, делал так, что вода исходила из скалы. Эти люди, этот народ, они соприкоснулись с Богом совершенно потрясающим образом. И тем не менее, когда следование заявленным Божьим присутствием через пустыню стало представлять серьезную проблему, они возроптали. Они говорили, что хотят снова вернуться в рабство. Они открыто утверждали, что предпочли бы его. Моисей идет на гору на несколько недель, чтобы получить дальнейшее наставление от невероятного Бога. А когда он возвращается, то народ в это время уже изваял себе золотую статую и поклоняется ей. Обычно мы склонны довольно сурово судить древних евреев, но люди с тех пор не сильно изменились. Прямо перед нашим носом поставлено дерево жизни, и потом мы смотрим дальше, видим другое дерево. «Но я хочу сделать это по-другому». И мы выбираем его. У нас очень короткая память, и мы невероятно упрямы в своих решениях. Вот доказательство. На этой неделе мы с моей женой решили внести некоторые изменения в наши привычки по питанию. На прошлых выходных мы отпраздновали 7-ю годовщину, и в течение нашей семейной жизни я очень вырос в терпении, в любви, в посвящении и также в размере штанов. Я знаю, как выглядит дерево жизни в данном моем случае. Я могу съесть тарелку моркови. Морковь вкусная, у нее прекрасная текстура, она насыщает. Я могу сделать этот выбор и наслаждаться свежей, холодной морковью, которая, очевидно, поможет мне лучше видеть, даст мне энергию и поможет мне сбросить вес. Доказательств этому просто не счесть. Или я могу выбрать дерево познания добра и зла. Или дерево «но я все же хочу вот это». И это дерево будет иметь форму жареного пончика. Это будет красивое дерево. Оно искрится, оно теплое и покрыто сахарной глазурью. Возможно, в этом конкретном пончике даже есть немного бекона. Он будет приносить мне греховное наслаждение с каждым новым кусочком. Но я знаю, что будет дальше. Я потеряю энергию, у меня заболеет живот, я почувствую себя раздутым, как бочка. По какой-то причине у меня начнет тянуть в боку. Я буду набирать вес. Я знаю, как это бывает. И даже хотя я знаю, что морковь ведет к жизни, а пончик к смерти, я все равно выбираю пончики, поскольку их становится все легче и легче выбрать. Мой мозг проложил себе нейронную дорожку, которая ведет прямиком к пончикам. Желания моего сердца пробуждают во мне действия, и эти действия, повторяясь, формируют привычки. И помимо того, что мы совершенно совершаем неполезные для нас вещи, мы также по собственной воле делаем то, что вредит другим людям вокруг нас. Даже когда мы знаем, каким образом наши действия вредят кому-то, мы порой все равно решительно настроены поступать эгоистично. У людей есть эта склонность знать истину и видеть перед собой дерево жизни, но также видеть дерево моего пути и выбирать именно мой путь. И чем чаще я выбираю мой путь, тем сильнее последствия, тем ближе я к смерти. Также есть люди, находящиеся в духовном путешествии. Они ищут ответов, они порой ищут того, чтобы задавать правильные вопросы. Я не сомневаюсь, что если вы стремитесь к истине, вы найдете ее в Иисусе. Есть множество людей, воспитанных в иных религиях и традициях, кто сохраняет любознательный дух, кто продолжает искать ответы и задавать все лучшие вопросы, кто стремится к Иисусу, даже порой не зная его имени. Вышесказанное не про них. Это не люди из Псалма 13. Мы сейчас говорим о людях, которые пережили встречу с живым Богом и при этом все равно хотят чего-то другого и идут собственным путем. Сёрен Кьеркегор говорил, есть два способа оказаться в дураках. Первый – верить в нечто, являющееся неправдой. Второй – отказываться признать то, что есть правда. Поиск истины может быть поистине пугающим предприятием. Когда мы задумываемся о путешествии ради соприкосновения с правдой, Порой нам страшно от того, каким может оказаться ответ. В Ветхом Завете в разделе «Литература и мудрости» есть книга под названием «Экклезиаст», и автор там обрушивает на нас несколько таких увесистых и довольно пугающих выводов. Когда мы пробуждаемся для таких раздумий, когда нас настигает экзистенциальный кризис, когда мы задумываемся, почему я здесь, что все это значит? Это значит, что мы начинаем путешествие к тайнам творения и к происхождению благости. Но есть и те из нас, кого данный вопрос приводит в ужас. И ради них мы, вероятно, не стали бы задавать такие вопросы сразу. Порой легче жить, притворяясь, будто мне всего достаточно в жизни, чем размышлять о том, что, возможно, это не так. Фридрих Ницше говорил, когда вы всматриваетесь в бездну, бездна также всматривается в вас. Бездна – это представление о том, что жизнь бессмысленна. И эта реальность перегружает нас настолько, что мы стараемся даже не думать о ней. И идея в том, что когда мы пробуждаемся для таких экзистенциальных мыслей, в ответ суровая реальность бессмысленности заглядывает нам в душу. И потому мы обретаем навык обходить эту бездну стороной. Но нам не нужно бояться этой бездны. Экклезиаст признает ее существование там, где нет места Богу. Но в Боге мы находим неисчислимое богатство, смысла и цели. Иисус не боится бездны. Иисус нанес ей поражение, сокрушив смерть. Когда мы живем по-своему, не замечая Бога, мы в итоге остаемся наедине с бездной. Но Иисус предлагает нам путь назад к Богу, где у бездны больше нет права голоса. Предлагаемое Богом не ограничивается лишь этическими дебатами или философскими прозрениями. Предлагаемое им – это глубокое познание не просто концепции, но личности. Личности, которая по самой своей природе является любовью. Иисус не боится наших вопросов. «Ищите, вы найдете, стучите, и двери откроются», – говорит Он. Когда мы начинаем христианское путешествие, то обнаруживаем, что истина не ограничена идеей, что истина во всей ее полноте выражается в личности. Когда мы смотрим на личность Христа и на силу креста, то заглядываем в глаза уже не бездне, но любящему Богу, который совершил все свои дела, чтобы искупить творение, чтобы снова быть с нами. Когда мы сталкиваемся с этой любовью, когда мы лицом к лицу видим доброго Бога и потом отворачиваемся и идем своим собственным путем, мы выбираем смерть. Ценой, расплатой за уход от даятеля жизни является отсутствие жизни. Без света царит тьма, без мира царит хаос, без любви царит ненависть, и без жизни царит смерть. Знакомый пастор недавно напомнил мне, что более всего прочего мы молимся не о том, чтобы вы жили подобно Иисусу. Наше глубочайшее желание в том, чтобы вы жили подобно Иисусу, поскольку встретились с живым Богом. Но, как мы уже сказали, не все видящие этого доброго Бога хотят быть рядом с Ним. В Иоанна 11 главе мы читаем, как Иисус воскресил Лазаря, и итоги этого были следующие. Некоторые люди увидели сделанное Иисусом и поверили. Другие люди тоже увидели это и пошли донести фарисеям. Они даже не подвергали сомнению сам факт того, что воскресение Лазаря действительно произошло. Они просто искали основания отвергнуть его, потому что их собственный путь им больше нравился. И это ожесточенное сердце. Как фараон, который видит Бога и решает все равно идти своим путем. И именно так обстоят дела среди людей. В Матфея 19 главе 21 стихе мы читаем про молодого и очень богатого человека. Иисус говорит ему: «Продай все свое имущество и следуй за мной». Молодой человек ушел в печали, потому сколько у него было большое имение. Там мы читаем знаменитые слова про верблюда и угольное ушко. Некоторые люди не хотят отказываться от того, что имеют, ради получения чего-то лучшего. Великий развод, великое расставание – это лишь те люди уходят в никуда и не могут присоединиться к небесной Божьей реальности, кто не готов отказаться от собственного пути. Лишь те люди будут лишены пребывания с Богом в вечности, кто не хотел этого изначально. Кстати, иногда нам нужно немного успокоиться и прекратить свои попытки определить духовный статус человека. Порой некоторые люди говорят: «Как жаль, что они в аду». Вы этого не знаете. Вы не есть судья живых и мертвых. Вы и я не имеем достаточно квалификации для таких заявлений. И я не знаю насчет вас, но я очень благодарен Богу за то, что судья всей вселенной – это Бог, умерший за убивавших его. Говоря все это, я не имею в виду, что для решивших отступить от Бога не будет последствий. Когда мы сталкиваемся с Богом и познаем Его благость, и потом уходим, мы сознательно и самостоятельно отделяем себя от даятеля жизни. Грех реален, он существует. И результат греха – это смерть, и всякий грех есть выбор уйти от даятеля жизни. Но давайте теперь поговорим о том, чем оборачивается эта глава в конце. Мы читаем там о прощении и милости даже после непослушания. И я хотел бы привести цитату Сэмюэла Валентайна. «Даже когда Израиль томился в изгнании, будучи убежден, что их грехи по факту отменили всякое приемлемое для Бога основание к милости, Бог не отверг своего завета с ними, который начался с нерушимого обещания «Я Господь, твой Бог», и заканчивался равно нерушимой надеждой «Вы будете моим народом». Когда были произнесены последние слова главы 26, то дар, установление, повеление законов, данный при Синае, должен был побудить израильтян к празднованию, а не к страху. Ведь Божьи обетования не сковываются Божьими принципами справедливости. Конец цитаты. Заветы на Древнем Ближнем Востоке обычно не включали в себя такой неожиданный поворот, который Бог приводит в конце этой главы. Обычным делом было утверждать в конце завета благословение за приверженность ему и проклятие не держащимся его. Однако в конце всех предупреждений кажется, будто сам Бог протягивает своему народу совершенно неожиданную и незаслуженную руку милосердия. «Если вы уйдете от меня, вы принесете в свою жизнь самый настоящий ад. Но если вы исповедуете свой грех, если вы вернетесь домой, я не буду ничего из этого держать против вас. Вы можете столкнуться с определенными последствиями, но я все равно благословлю вас». Бог говорит, даже несмотря на то, что вы заслужили мой гнев и наказание своим непослушанием и нечестием, все, что вам нужно, это признать, в чем вы потерпели провал, и я прощу вас. Возможно, вы дали дорогу смерти, и теперь она обрушивается на вас, но я сражусь с ней ради вас, и ради вас же сокрушу ее. Иисус, войди в нашу жизнь. Помните целую историю. Бог совершил все свои великие дела, чтобы искупить мир и снова быть с нами. Все это связано с Его глубоким желанием, чтобы мы примирились с Ним в любви. И все, кроме жизни с Ним, есть смерть. Но смерть была поражена. Смерть связана с прошлым, ветхим порядком вещей в мире. Смерть и все связанное с ней должны быть уничтожены и изгнаны, и держаться на расстоянии. И вот здесь мы возвращаемся к теме ада. Очень часто словом «ад» переводится греческое слово «гиена». Гиена – это буквально «долина сынов Еномовых». «Гееном», где «ге» – это «долина» на иврите. Прямо за городской чертой Древнего Иерусалима эта долина находится. И в этой самой долине они в свое время приносили детей в жертву лже-богу Молоху. Также в этом месте собирались мусор и выброшенные вещи. Это яркая иллюстрация того, что случится со всем, что не привязано к Богу, то есть к жизни. 11 раз в Новом Завете Иисус применяет этот образ для обозначения ада. Этот образ используется намеренно. Все мерзкое, отвратительное и нечестивое не может находиться внутри стен святого города. Смерти, болезни и злу не будет места внутри стен святого города. Смерти, болезням и злу не будет места в новом творении. Если мы хотим, чтобы Божье творение процветало, то все, что уводит нас от жизни, не может быть допущено внутрь ворот. И давайте же посмотрим на Иисуса. Помните, что все написанное в книге Левит, как и все в Писании, указывает нам на Божий план по спасению мира. И все это потому, что Он любит нас и хочет быть с нами. И этот призыв таким образом представляет из себя призыв к послушанию. Я не думаю, что Бог здесь как бы играет мускулами, мол, вы ничтожные крошечные людишки. Бог не призывает нас к повиновению от того, что чувствует себя незащищенным. на самом деле именно в его глубокой заботе о нас коренится его святая ревность по отношению к нам. В Новом Завете мы видим, как апостол Иоанн характеризует себя как ученик, которого любил Иисус. Я не вижу здесь никакого святошеского хвастовства. Один мудрый человек как-то сказал мне, что на самом деле смирение – это просто-напросто точный взгляд на самого себя. Я думаю, понимание о том, что Творец Вселенной любит его, имело для Иоанна особую глубину. Он даже вписал в свое Евангелие этот знаменитый стих, который большинство из нас заучили еще до наступления семилетия. «Ибо так возлюбил Бог мир» и так далее. Иоанн также задокументировал беседу, которую имел Иисус с учениками, и эта беседа имеет множество параллелей с нашим сегодняшним отрывком в книге Левит. Иоанна 15 глава с 5 по 11 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Почему Бог просит нас повиноваться Ему? Потому что Он любит нас. И Он знает, что вне Его ветвь не может иметь жизни, она засыхает и умирает. Он хочет называть нас своими друзьями. Он хочет быть с нами. И Он приглашает нас разделить те отношения любви, которые есть между Отцом и Сыном, поскольку Он хочет, чтобы мы пережили всю полноту испытываемой им радости. Эта радость делает нас совершенными. Возможно, вы сейчас просто усердно стараетесь не нарушать Божьи правила, чтобы Он на вас не рассердился. Суть не в этом. На самом деле Левит 26 вообще говорит не об этом. Бог хочет, чтобы вы были рядом с Ним, поскольку очень любит вас. Разве хорошие родители просто хотят того, чтобы дети их боялись? Разве мы не хотим, чтобы наши дети хотели быть рядом с нами, просто потому что сильно нас любят? Не просто потому, что мы можем защитить их и принести какую-то другую пользу. Что если бы мы жаждали Бога не потому, что Он может нас защитить или принести нам какую-то пользу? Что если бы мы жаждали Бога просто потому, что любим Его? Когда мы приближаемся все ближе к Иисусу, Он решает проблемы с нашим грехом. Он разбирается со смертью. Он выпалывает и обрезает все это, чтобы мы смогли пережить полноту радости. Не страх перед терзаемым горечью тираном, но радость от знания любящего Отца.